Гости часа представила Мария Салычева. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Тбилиси и Цхинвали обвиняют друг друга в нагнетании напряженности в зоне грузино-осетинского конфликта. В самом центре Лондона обезврежена мощная бомба. Полиция ведет расследование. Новости Московского международного кинофестиваля. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, глава российского МИД Сергей Лавров и президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Эдуард Кокойте выразили тревогу в связи с ростом напряженности в зоне грузино-осетинского конфликта. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении внешнеполитического ведомства России. Представители временной администрации на территории Южной Осетии считают, что Эдуард Кокойте и подчиненные ему структуры намеренно идут на обострение ситуации в зоне конфликта. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Накануне жители грузинских селений вытеснили с трассы Никузи, а в Неве российских миротворцев. Местные жители посчитали, что военные мешают благоустраивать объездную дорогу, рассказывает наш корреспондент Грузии Георгий Кабаладзе.
Грузинская и осетинская стороны уже давно спорят о том, кто должен контролировать стратегически важную дорогу Никузи-Авневи, которая соединяет грузинские села Южной Осетии с внутренними регионами Грузии в обход осетинских сел. Однако эта тема стала, скажем так, взрывоопасно актуальной после того, как в четверг Грузия возобновила модернизацию упомянутой дороги, несмотря на то, что несколько дней назад российские миротворцы заняли дорогу, пытаясь тем самым предотвратить противостояние грузинских и осетинских военных. В четверг около 4000 жителей грузинских сел вышли на дорогу и буквально вытеснили миротворцев, которые не оказали сопротивления, поскольку не хотели и не стали применять оружие против безоружных людей, в том числе женщин и детей. Разъяренные сельчане обливали миротворцев краской, били камнями по БТРам и даже заливали краску в дуло автоматических пушек боевых машин пехоты. Командующий миротворческими силами генерал Марат Кулахметов под грохот ударов камнями по корпусам военной техники и рев спонтанного митинга пытался объяснить людям, что цель миротворцев – лишь сохранить мир и не допустить кровопролития. В конце концов, генерал Кулахметов все-таки приказал своим солдатам покинуть дорогу во избежание столкновений с безоружным населением. Командующий грузинским миротворческим контингентом полковник Мамука Курашвили распорядился ввести в Южную Осетию дополнительные подразделения грузинских вооруженных сил. Несколько боевых машин пехоты подошли к дороге под грузинскими флагами и заняли боевые позиции. Сам полковник Курашвили не считает свой приказ незаконным. Грузинский миротворческий батальон не увеличивался, мы лишь заполнили свою квоту, количество миротворческого контингента. Строительство дороги будет продолжено, нравится это кому-то или не нравится. Так что ничего особенного здесь не происходит. По последним данным, грузинские военные по-прежнему удерживают дорогу, но в окрестностях Цхинвали, Авневи и Никузи слышна стрельба.
Рассказывал наш корреспондент Грузии Георгий Кабаладзе. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте заявил российским информационным агентствам, что грузинская сторона вела в зону конфликта тяжелую бронетехнику. В Цхинвале расценили перемещение бронетехники как психологическое давление на южных осетин, говорит глава комитета информации и печати правительства непризнанной республики Ирина Гаглоева.
Три танка пока в Никузи расположила их дислокационно на сторону Южной Осетии, а к утру она их подогнала непосредственно к границе. На территорию они не вошли, но они стоят под их боевой готовности. По крайней мере, чисто внешне. Мы оцениваем это как психологическое воздействие. Вообще вот эти трехдневные их действия говорят о том, что они предпринимают все усилия для психологической агрессии в эти республики. Возможно, это подготовка к каким-то силовым действиям в дальнейшем, но предшествует этому в любом случае вот такая нечеловеческая и абсолютно логикой необъяснимая психологическое воздействие. Это и вот введение этих танков, их расположение, там ходят люди, проезд населения гражданского между населенными пунктами Грузии и Южной Осетии, он продолжается. И, естественно, это все видят, все рассказывают. Территория компактно маленькая, и все это передается, естественно, достаточно легкотно отражается на психологическом каком-то моменте. Кроме того, эти снайперские обстрелы, утренние обстрелы и так далее. То есть все говорит о психологической агрессии. И очень бы хотелось верить, что дальнейшего развития событий не будет, то есть непосредственно силовых каких-то действий, хотя от психологической тоже не легче.
Выступление жителей грузинских селений против российских миротворцев Ирина Гаглоева объясняет так.
Вообще в арсенале Грузии это обычное явление. У них есть специальные, видимо, или фонды, или какие-то средства. Там известно, что каждому жителю было заплачено 10 лари и выдан мешок муки. То же самое было во время розовой революции, когда они платили жителям и на автобусах их свозили за то, чтобы они ночевали у дома правительства. То есть это обычный заработок, нечестный и, в общем-то, достаточно антиоскетский вот в данном конкретном случае. Потому что простые жители, я просто больше чем уверена, совершенно аполитичны. Особенно близлежащих грузинских сел. Они 80% жителей грузинских сел торгуют у нас на рынках. Им как раз эта ситуация совершенно не нужна. И они очень часто это заявляют. Видимо, какая-то экономическая ситуация заставляет их принимать эти подачки или, может быть, силовой момент тоже. Так что это неестественный протест, искусственно организованный.
Говорила глава Комитета информации и печати правительства самопровозглашенной Республики Южной Осетии Ирина Гаглоева. С января намеренно нагнетают напряжение, убеждена руководитель внешнеполитической структуры временной администрации на территории Южной Осетии Майя Чигоева-Цабашвили.
За последнее время господин Кукоит в своих высказываниях, конечно, очень жесткий, очень часто говорит, что грузинская сторона, и в частности администрация Санакоева, готовит какие-то провокации. Ну, он может так говорить, но я понимаю, это такая ситуация, когда господин Кукоит чувствует себя более свободным, потому что в таких ситуациях у него появляется возможность продлить свое правление в Южной Осетии, потому что это тот человек, который доказал и в 2004 году, и после этого тоже, что он не тот человек, который хочет именно мирным путем разрешить конфликт, именно мирным путем способствовать тому, что, как он часто говорит, чтобы его народ, который последние 17 лет живет в очень плохих ситуациях, чтобы смог бы развиваться нормально. То, что он очень так эмоционально отказывается по поводу администрации Санакоева, я его понимаю, потому что он уже понял, что да, это администрация и те люди, которые вместе с Санакоевым и вправду хотят мирным путем разрешить этот конфликт, они могут ускорить процесс, который приведет к тому, что господин Кукоит в скором будущем уже не сможет, как политик, говорить от имени Южной Осетии.
Руководство временной администрации на территории Южной Осетии готово принять участие в мирных переговорах по урегулированию ситуации. Однако оно считает, что нынешний формат СКК необходимо изменить. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Взрывное устройство, обнаруженное в самом центре Лондона, было достаточно мощным, чтобы причинить большие разрушения. Устройство было обнаружено сегодня рано утром в машине вблизи Пикадилли. В республике Коми сегодня день траура по 10 горнякам, погибшим при взрыве на шахте «Комсомольская». В Москве вновь совершено нападение на иностранца. Студент из Израиля госпитализирован с ножевыми ранениями. В США человек, считающийся пособником бывшего главы Минатом России Евгения Адамова, приговорен к 15 месяцам тюрьмы. Московская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело против 4 милиционеров, избивших и ограбивших пассажира электрички. У жительницы Саранска обнаружен солидный запас взрывчатки. В ее сарае милиционеры обнаружили почти 2 килограмма тротила, управляемый взрывной механизм и прицел ночного видения. Услышите информационную программу «Время свободы». Ее итоговый сегодняшний выпуск выйдет в эфир в 20:00 по московскому времени. Программу проведет мой коллега Андрей Шар. И темы сегодня. Новые проблемы в отношениях России и Грузии. Кто устроил перестрелку на границе? Президент Венесуэлы с триумфом путешествует по России и Белоруссии. Почему в Москве и Минске Уго Чавеса встречаются с такой помпой? Договор президента Израиля со следствием обернулся скандалом. Чем завершится история с обвинением Моше Катсава в сексуальных домогательствах к своим сотрудницам? Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикаций в европейской печати. Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Ефима Фиштейна. Ефим, здравствуйте. Давайте начнем с российских тем.
Добрый день, Андрей. Ну что ж, российских тем предостаточно, хотя они отчасти лишь российские, отчасти международные. Ну вот, например, британская газета Financial Times, издающаяся в Лондоне, в преддверии встречи президентов Джорджа Буша и Владимира Путина, она опубликует редакционную статью, то есть передовую статью, о том, что Евросоюз как никогда разделен в отношении того, какую позицию занять по отношению к России. Жесткая позиция Москвы по таким вопросам, как независимость Косово и договор об обычных вооруженных силах в Европе, позиция, которую президент Путин повторил во вторник на встрече с генеральным секретарем НАТО, вряд ли упростит предстоящее воскресенье саммит между Бушем и Путиным, пишет газета. Линия России помогла бывшим коммунистическим членам Европейского Союза, которых когда-то другие страны-члены считали эксцентричными и агрессивными в отношении Москвы, подтолкнуть весь блок к более жесткой позиции в отношении Кремля, пишет газета. Другая британская газета «Гардиан», левонаправленная, тоже публикует статью на российскую и, пожалуй, довольно смешную, чтобы не сказать оригинальную, тему. В среду ведь Россия обозначила свое намерение приумножить свои просторы, присовокупив часть Северного полюса к своей территории. По международным законам Северный полюс никому не принадлежит. Однако, по новым данным российских геофизиков, континентальный шельф, хребет Ломоносова, соединен с арктическим побережьем России. По данным ученых, этот шельф хранит до 10 миллиардов тонн газа и нефти. И чтобы засчитать эту территорию своей, России придется доказать, что геологическая структура континентального шельфа сходна со строением суши. Однако газета «Гардиан» приводит слова Сергея Примякова из научно-исследовательского института Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге. «Канада могла бы сделать точно такое же заявление», — говорит Сергей Примяков. «Канадцы могут сказать, что хребет Ломоносова — это часть канадского шельфа. В результате это означало бы, что Россия на самом деле должна принадлежать Канаде вместе со всей Евразией», — пишет британская газета «Гардиан». Другая тема, хотите, не имеющая отношения к России, но тоже, я бы сказал, одна из самых любопытных сегодня. Польская газета «Впрост» наделала много шуму, поместив статью «Мачеха Европы» Мариуша Мушинского и Кшиштофа Рака. Эта статья иллюстрирована коллажем, на нем изображена канцлер Германии Ангела Меркель, обнаженную грудь которой сосут братья Качинские. Подзаголовок статьи поясняет мысль авторов: «Германия была нашим адвокатом, а сделалась нашим прокурором». Я процитирую. Саммит в Брюсселе показал, что государства-члены Европейского Союза способны на компромисс, однако будущий договор не принесет реального интеграционного процесса. Британская opt-out, как они пишут, в сфере судебной системы и внутренних дел, требования французов исключить из текста договора положение о конкуренции и немецкая борьба за позицию гегемона Европы развеяли миф об общеевропейских интересах. Зато саммит ознаменовал собой создание нового расклада сил в Европе. Расклада, при котором Польша впервые более чем за 300 лет имеет шанс играть ключевую роль. Я приведу лишь заключение статьи. Кризис в польско-немецких отношениях созрел настолько, что уже можно поставить адекватный диагноз. Проблема в отношении с Германией заключается в том, что та не способна считать поляков реальными политическими партнерами. К сожалению, изменения в восприятии поляков немцами идут очень медленно. Это доказывают исследования общественного мнения. Германии необходим политик большого формата, который отбросит комплексы и убедит в том же своих сограждан. Пока, увы, такого не видно, пишут польские авторы «Мушинский и Рак» в газете «Впрост».
Большое спасибо, Ефим. Ефим Фиштейн представил обзор публикаций в европейской печати. Московское время 16 часов 21 минута. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы переходим к одной из важнейших сегодняшних международных новостей. В самом центре Лондона, вблизи Пикадилли, сегодня было обнаружено взрывное устройство на линии прямого эфира. Наш корреспондент в британской столице Наталья Голицына. Наталья, здравствуйте. Расскажите подробнее, что за взрывное устройство обнаружено, при каких обстоятельствах это произошло и как официальные британские лица комментируют ситуацию.
Добрый день, Андрей. Автомобиль с взрывным устройством действительно был обнаружен в самом центре Лондона, на Хай-Маркет. Это улица между Трафальгарской площадью и Пикадилли-Сёркус. Кроме взрывного устройства, в машине находились несколько газовых баллонов, канистры с 60 литрами бензина и большое количество гвоздей. Надо сказать, что Хай-Маркет – это очень оживленное место и днем, и ночью. Здесь расположены два театра, множество ресторанов, ночных клубов, баров и магазинов. И если террористы собирались совершить теракт в канун второй годовщины терактов 7 июля 2005 года, когда, напомню, погибли 52 человека, то выбор марки автомобиля был тактически оправдан. Это был серебристый «Мерседес», который не привлек бы внимания в этом престижном районе. Дело в том, что «Мерседес» обнаружила не полиция, не было никакой полицейской операции предварительной. Сигнал в полицию поступил около 2 часов ночи от бригады скорой помощи, которую вызвали в один из ночных клубов на Хай-Маркете. Одному из посетителей клуба «Тайгер Тайгер» стало плохо. И медики, которые туда прибыли, обратили внимание на «Мерседес», припаркованный у самого входа в клуб, в котором, в этом «Мерседесе», как им показалось, что-то дымило. Так что то, что был обнаружен, начиненный газовыми баллонами «Мерседес», просто счастливая случайность. Вызван был наряд полиции, который обследовал автомобиль. Полиция тут же вызвала сотрудников антитеррористического отдела Скотланд-Ярда, а те уже вызвали саперов. К 4 часам утра газовые баллоны из машины были удалены, и взрывное устройство обезврежено. Причем взрывное устройство было обезврежено вручную. Благодаря всему этому у полиции теперь есть возможность собрать максимум информации и об устройстве, и о его компонентах, и о его происхождении. Сейчас все еще район вокруг Хай-Маркета оцеплен, а это часть Пикадилли-Сёркус, Лестер-сквер и прилежащие улицы. Надо сказать, что в основном это не жилой район, здесь множество учреждений, и доступ в этот район все еще закрыт, так как полиция проводит тщательный осмотр зданий и улиц. Надо сказать, что в принципе у каждого крупного учреждения в Лондоне есть план на случай такой чрезвычайной ситуации, поэтому работающим в этом районе сообщили, чтобы они остались работать дома. Эксперты осмотрели машину, и примерно около 11 утра «Мерседес» был эвакуирован на территорию специальной лаборатории в графстве Кент для дальнейшего осмотра криминалистами. Сегодня около полудня прошла пресс-конференция, на которой представитель Скотланд-Ярда рассказал подробности инцидента. Ранее утром прошло заседание специального комитета по чрезвычайным ситуациям. Этот комитет известен под названием «Кобра». Туда входят силовые министры и представители спецслужб. Его сегодня провела новый министр внутренних дел Джеки Смит. В ближайшие минуты ожидается ее заявление. Премьер-министр Гордон Браун, который только в среду приступил к своим обязанностям, заявил сегодня же о серьезной угрозе со стороны террористов и призвал население усилить бдительность.
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына. Весенний призыв в российскую армию подходит к концу. Он был особенным. В этот раз впервые молодых людей призывали не на 2 года, а на 1,5. Но прежние проблемы остались. И главное из них – массовые нарушения прав призывников, рассказывает Татьяна Вольская.
Даже у таких опытных правозащитников, как солдатские матери Петербурга, были иллюзии, что нынешний призыв в армию пройдет более спокойно и цивилизованно, чем предыдущие. Но эти надежды не оправдались, говорит председатель организации Элла Полякова.
Призыв начинался спокойно, по нашей справке, подготовленной по результатам осеннего призыва, по тем безобразным случаям. В Смольном провели по инициативе губернатора Матвиенко совещание и договорились о том, что вообще-то будем пресекать подобные преступления.
Речь идет о незаконных задержаниях милиционерами на улицах, об облавах?
Об облавах, захватах, о признании больных здоровыми, о фальсификации документов и так далее. И несмотря на это, сразу же после этого совещания вал звонков, обращений людей в нашу организацию с теми же фактами. Приморский район совершенно оголтело проводил облавы. Заведомо больных признавали годным. Красногвардейский район. Мальчик, которым мы занимаемся. Вспомогательная школа. С детства вся психиатрия идет. Сегодня его признали годным. Поставили категорию «Б». Папа прибежал. Мальчика захватили. У него на руках все документы. НРС с детства по сегодняшний день. Мальчика признают годным. Причем он сам пришел с документами. Вот я его тут же без процедуры, как положено, по закону его отправили на загородное, отправили на вокзал, уже воинскую часть переодели. Папа забрал, обследовал по новой своего ребенка, и у него выяснилось очень серьезное, чуть ли не онкологические заболевания на позвоночнике. Другой папа рванул своего сына, тоже украденного в 7 утра, а в 12 или в 3 уже отправили. То есть вся процедура грубейшим образом призывная нарушена.
Сейчас пытается вызволить из армии своего больного сына Людмила Павловна.
Забрали на улице, сразу увезли в городской сборный пункт. Там он чисто формально прошел медицинскую комиссию, где признали абсолютно годным. Мы практически без зубов, под вопросом диагноз наркоз, расширенное кариесное поражение полости рта. Диагноз мы имеем остеоартрит тазобедренного сустава, но об этом и слушать не хотели.
Этот случай типичный, говорит Элла Полякова.
Или приходят на призывную комиссию, их просто нагло захватывают. Студентов захватывали, опять же. И мы сами видели, поехали в военкомат Фрунзенского района, там увидели студентов, одного захватили на остановке автобуса, а вторую остановка метро в Купчино. Отобрали мобильный, паспорт, студенческий билет. На месте нам пришлось восстанавливать законную справедливость.
А вообще пытаются как-то люди незаконно призванные отстаивать свои права? В суде.
Новость еще этого призыва, что у нас идут судебные процессы. И суды уже есть выигранные. Так вот, выигранное дело Лапицкий против призывной комиссии Фрунзенского района, выигранный суд, уже исполнительный лист, призывная комиссия и военкомат не исполняют. Вот это новость этого призыва. Один подготовка к суду очень страшная идет в Невском районе. Мальчик был незаконно призван, ему даже не удосужились флюорограмму легких сделать. Дальше он попал в армию. В армии он был всего 2 недели. Ему стало плохо. Но когда солдату плохо, логика такая. Психушку. Комиссовали, привезли домой. Папа врачам-психиатрам показал, психически здоров. Выясняется, что у мальчика туберкулез. Он умер. Сюжет сегодняшнего призыва, когда мальчика вот так в 7 утра захватили, утащили, повезли на флюшку, а там же еще милиционер его избил. И все это опять же на фоне жуткой коррупции. То есть, когда врачи в призывных комиссиях совершенно нагло предлагают визитки своих же коммерческих фирм и говорят, сколько будет стоить. И людей вот просто как рыбу хлопают вот так вот, страхи нагоняют, да, с тем, чтобы вот свои коммерческие фирмы вот загнать. Заплатить деньги, не попадешь в армию, нет проблем.
В результате в армию попадают самые социально слабые люди, а инстанции, которые бы по-настоящему наблюдали за соблюдением закона, до сих пор нет, считает Элла Полякова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Взрывное устройство, обнаруженное в самом центре Лондона, было достаточно мощным, чтобы причинить большие разрушения. Устройство было обнаружено сегодня рано утром в машине вблизи Пикадилли. Помимо бомбы, в автомобиле были канистры с большим количеством горючего. В республике Коми сегодня день траура по 10 горнякам, погибшим при взрыве на шахте «Комсомольская». В Москве вновь совершено нападение на иностранца. Студент из Израиля госпитализирован с ножевыми ранениями. В США человек, считающийся пособником бывшего главы Минатома России Евгения Адамова, приговорен к 15 месяцам тюрьмы. Суд признал Марка Каушанского, уроженца Украины, виновным в мошенничестве и уклонении от налогов. Каушанский признал, что помогал Адамову, который обвиняется в хищении 9 миллионов долларов, выделенных Вашингтоном на модернизацию российских атомных электростанций. Московская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело против 4 милиционеров, избивших и ограбивших пассажира электрички. У жительницы Саранска обнаружен запас взрывчатки. В ее сарае милиционеры нашли почти 2 килограмма тротила, управляемый взрывной механизм и прицел ночного видения. В Шалинском районе Чечни при взрыве фугаса ранены 3 российских военнослужащих. Грузия опровергает заявление Цхинвали о том, что в Южную Осетию введены танки. В Ираке погибли еще 5 американских военнослужащих. Патруль подорвался на мине в южном районе Багдада. По меньшей мере 7 американских солдат получили ранения. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 29 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
29 июня 99 года. Лидер запрещенной в Турции Курдской рабочей партии Абдуллах Аджалан, долгое время находившийся в розыске, после 4 месяцев преследования был арестован в феврале 99 года. Турецкий суд признал Аджалана виновным в государственной измене, сепаратизме и организации массовых убийств. Из Анкары сообщает корреспондент «Радио Свобода» Турал Рзаев.
Ожидалось, что Аджалан выступит с обширной речью. Однако Абдулла Аджалан лишь в нескольких фразах еще раз высказал готовность к сотрудничеству и полное раскаяние в содеянном. Суд единогласно объявил Абдулла Аджалана виновным по 125-й статье Уголовного кодекса Турецкой Республики, подразумевающей организацию незаконных вооруженных формирований, действия которых направлены на частичное или полное расчленение государства и наказуемой смертной казнью. Подсудимый Абдулла Аджалан спокойно воспринял смертный приговор, после оглашения которого покинул зал суда.
Комментарий Льва Ройтмана.
Скорее всего, петля, которой приговорен Аджалан, никогда его не дождется. Вот уже 15 лет, как в Турции приговоры к смертной казни не приводятся в исполнение. Дело Аджалана теперь автоматически поступит на контроль в апелляционную палату Верховного суда Турции. Если приговор к повешению останется в силе и там, следующая инстанция – парламент страны. После решения парламента, если оно окажется не в пользу Аджалана, адвокаты курдского лидера вправе жаловаться в Европейский суд в Страсбурге, где победа им гарантирована. Такова в теории формально-юридическая сторона дела. Важнее, думается, сторона политическая. На суде Аджалан признал себя виновным, но по-прежнему 18 миллионов турецких курдов лишены того минимума национальных прав, который предусмотрен рамочной конвенцией Совета Европы по защите национальных меньшинств. В этой конвенции Турция не участвует. Между тем, именно Турция оказалась единственным государством НАТО, официально изъявившим готовность послать в Косово наземные силы для войны за национальные права косовских албанцев. 8 лет назад Белград лишил их той автономии, которой турецкие курды не имели никогда. Вполне справедливо Анкара разглядела бревно в чужом глазу. Пришло время заметить и в собственном.
В настоящее время Аджалан отбывает пожизненное заключение на турецком острове Имралы. Радио «Свобода», 29 июня 99 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий сегодня представит Игорь Померанцев.
Впервые за время своего существования ЮНЕСКО вычеркнуло из списка сокровищ мирового наследия внесенный в него объект. Речь идет о заповеднике антилоп Орикс в Омане. Он был включен в список ЮНЕСКО в 1994 году с целью спасти редкий вид антилоп. С тех пор число животных сократилось с 450 до 65. Однако власти Омана не предпринимают никаких усилий для охраны исчезающего вида, и самому заповеднику угрожает исчезновение из-за бурного развития нефтедобывающей промышленности. Одновременно в список сокровищ мирового наследия внесены три новых объекта. Место древнего римского города Гамзиград Ромулиана в Сербии, тысячи древних наскальных рисунков в горах Габустана, Азербайджан, и университетский комплекс в Мехико, расписанный фресками выдающихся художников, таких как Диего Ривера и Хуан О'Горман. Всего в мире насчитывается более 850 объектов, которые находятся под патронажем ЮНЕСКО. Президент Франции Николя Саркози вручил орден почетного легиона американской актрисе Барбаре Стрейзанд. В ходе торжественной церемонии Саркози заявил: «Вы американка, которую мы любим. Такие женщины, как вы, сближают наши народы». Коммерческая структура BBC в минувшем году увеличила на 24% доход от продажи телепрограмм за границу. Среди наиболее популярных – «Доктор Кто», «Жизнь на Марсе», «Планета Земля» и другие. Сумма дохода BBC составила более 111 миллионов фунтов стерлингов. Сотни японских поклонников Дэниела Рэдклиффа, исполнителя роли Гарри Поттера, приветствовали актера в Токио, где состоялась премьера фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса». Дэниел Рэдклифф, которому в июле исполняется 18 лет, поздоровался с поклонниками на японском языке. В Великобритании премьера картины состоится 3 июля. В широкий прокат фильм выходит 11 июля. В этой картине Гарри Поттер впервые целует девушку, одноклассницу Чо Чан. По словам Дэниела Рэдклиффа, этот поцелуй – ничто по сравнению с его участием в театральном спектакле «Конь», в ходе которого актер раздевается догола. Израильский писатель Амос Оз удостоен самой престижной испанской премии «Принца Астурийского». Жюри особо отметило тот факт, что писателю удалось превратить иврит в блистательный литературный инструмент. Амос Оз – автор 18 романов. Чек на 67 тысяч долларов он получит на торжественной церемонии в октябре в городе Овьедо. Ранее в этом году лауреатом премии «Принца Астурийского» был объявлен американский музыкант и поэт Боб Дилан.
Панорама культурных событий представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Моя коллега Елена Фанайлова посмотрела еще два фильма, показанных на Международном московском кинофестивале. Вот ее рассказ.
Как и большинство лент конкурса «Перспективы», латышская «Монотонность» и якутская «Дыши» сделаны на документальном материале. Это обычные истории заурядных маленьких людей больших городов. Но отличают их от аналогичных монотонных историй из Европы человеческий оптимизм, диковатая энергия и какой-то бесшабашный и отчаянный артистизм, который режиссеры и актеры передают своим героям. Вроде бы не происходит ничего интересного. Вот молодая латышка едет из деревни в Ригу, чтобы стать актрисой, но становится барменом. А ее парень никак не уедет на заработки в Ирландию. Вот колесит по улицам Якутска 30-летний Абултус в поисках денег, а дома у него беременная пятым ребенком жена. Но следить за всеми этими простыми сюжетами чрезвычайно интересно, потому что они хорошо распознаны в современности, хорошо написаны, сыграны и поставлены. Режиссер «Монотонности» – документалист Юрис Поскус, работавший с актерами Нового Рижского театра, когда исполнители главных ролей сначала должны были найти своих героев буквально на улице.
Правила были такие, что это должен был быть человек, который чего-то хочет в жизни. Оказалось, что 80% людей ничего не хотят, кроме комфорта. Меня интересовала такая вещь, как что значит изменить свою жизнь. Разве достаточно просто изменить географические обстоятельства? У меня был предыдущий фильм «Но близок час». Он тоже показывался в Москве в фестивале европейского документального кино в Иллюзионе. Там было про таких двух уличных священников. Он занимался немножко похожим методом, потому что он состоял из эпизодов с элементами конфликта.
Это латвийский режиссер Юрис Поскус, а вот якутский режиссер Сергей Потапов, выпускник ГИТИСа, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» за спектакль «Макбет», режиссер театра «Саха Якутия» на Московском международном кинофестивале в качестве дебютанта, автора фильма «Дыши».
Какой-то стереотип такой про север, там шаманы, фольклорный, этнографический. Есть люди, которые на этом зарабатывают деньги, на этой экзотике. А я не хочу. Я хочу говорить о современных людях. Все мои спектакли вышли, можно сказать, в рейсовых автобусах, где я езжу. Я смотрю на живых людей. Все эти ситуации взяты из жизни.
Второй главный герой, то ли он бомж, то ли он такой астральный боксер.
Про актера скажу. Он сам по себе очень интересный человек. Рома Атласов учился здесь, не закончил ГИК. Он снимался в фильме «Место на земле». Полубомжевал в Москве, потом он приехал домой. Мы с ним там встретились, поговорили. Придумали такого вот человека.
Рассказывал режиссер Сергей Потапов. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Королева Великобритании Елизавета II на этой неделе утвердила 11-го за время правления премьера страны. Гордон Браун официально сменил Тони Блэра на посту премьер-министра Великобритании. На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Александр Гостев.
Об ушедшем в отставку с поста премьер-министра Великобритании Тони Блэре сейчас в британских и мировых СМИ вообще разговоров куда больше, чем о пришедшем ему на смену Гордоне Брауне. И по идее это странно, пишет московский публицист Александр Майоров в материале под заголовком «11-й премьер королевы», опубликованном сайтом Global.rus. Он напоминает.
Николя Саркози, например, в момент прихода к власти интересовал французскую мировую публику гораздо сильнее, чем тихо уходящий Ширак. Отчасти дело, конечно, в Блэровой харизме и амбициях, которых у него по-прежнему хватает. Но во многом это связано с тем, что перспективы самого Брауна пока туманны. Через 6 месяцев в Великобритании парламентские выборы, по итогам которых у англичан и формируется правительство. Так что сейчас Браун еще не постоянный, а предвыборный премьер. Считается, что еще когда Блэр впервые боролся за премьерскую должность, было решено – сперва правит он, а потом Браун. Но в этом роскошном плане преемничества, до которого Россия еще очень далеко, оказался один изъян. Блэр уходит не потому, что наработался или так, как больше нельзя по Конституции, а потому, что общественность в нем разочаровалась. На лейбористов в целом это отношение пока не переносится, но Брауну уже пришлось говорить. «Мы будем развивать то, что было правильно», отвечая на вопрос, как осуществить непрерывную связь с эпохой Блэра и в то же время добиться перемен. Сказано по-джентльменски деликатно, но суть-то все равно ясна. Браун готов проводить собственные реформы.
По мнению редактора сайта Global.rus Алексея Еременко, у Гордона Брауна есть своя репутация. Тот же Блэр сам признавал его за человека дельного и компетентного. Но при этом новый премьер выглядит как евробюрократ, ведет себя как евробюрократ и говорит как евробюрократ. И в этом может быть его проблема.
Две равные возможности у него сейчас. Потому что, с одной стороны, против него, конечно, играет то, что он засиделся в девках, что называется. И хотя он был, конечно, министром финансов с огромными полномочиями, но вот сейчас он как бы руководитель. И готов ли он к этому, не перегорел ли реально внутри? И это большой вопрос. Но, с другой стороны, действительно, да, он показал себя как министр финансов. Мне кажется, что Браун имеет шансы как бы не громко, без шума, без таких вот эффектных выходок, как Блэр, но сделать что-то очень как бы дельное, полезное и выправить вот в Англии все то, что, может быть, перекосилось не так много там перекосилось, но то, что есть, он, мне кажется, может выправить. Если он что-то сделает, это будет говорить само за себя, потому что все-таки, мне кажется, не нужно переоценивать влияние пиара в современной политике, как бы не шоумены тоже востребованы и как бы могут существовать. Вот мне кажется, что скорее, конечно, это сыграет против него на вот выборах. И вот это, мне кажется, его просто сейчас, самая главная боль, потому что вот как раз на выборах-то нужно показывать себя. А если он не сможет, да, то как бы вот у него будет эти 6 месяцев премьерства и потом максимум опять назад в теневой кабинет. Вот здесь, мне кажется, скорее против него сыграет вот эта его кабинетность.
Мнение редактора сайта Global.rus Алексея Еременко. 11-й премьер королевы. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Взрывное устройство, обнаруженное в самом центре Лондона, было достаточно мощным, чтобы причинить большие разрушения. Устройство было найдено сегодня рано утром в машине вблизи Пикадилли. Помимо бомбы в автомобиле были канистры с большим количеством горючего. В республике Коми сегодня день траура по 10 горнякам, погибшим при взрыве на шахте «Комсомольская». В Москве совершено нападение на иностранца. Студент из Израиля госпитализирован с ножевыми ранениями. В США человек, считающийся пособником бывшего главы Минатом России Евгения Адамова, приговорен к 15 месяцам тюрьмы. Московская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело против 4 милиционеров, избивших и ограбивших пассажира электрички. Грузия опровергает заявление Цхинвали о том, что в Южную Осетию введены танки грузинских вооруженных сил. В Ираке погибли еще 5 американских военнослужащих. Патруль подорвался на мине в южном районе Багдада.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Курсы основных валют, другие новости экономики в панораме, которую представит обозреватель Иван Трифилов.
Государственная Дума России рассматривает сегодня во втором чтении проект федерального бюджета, впервые рассчитанного на 3 года вперед, с 2008 по 2010. Его особенностью является изменение структуры бюджетных доходов с разделением их на нефтегазовые и все остальные. Кроме того, в бюджете определяется величина так называемого нефтегазового трансферта, то есть тех доходов от продажи углеводородов, которые направляются на финансирование расходов бюджета. Предполагается, что размер такого трансферта будет постепенно снижаться – 6,1% ВВП в 2008 году до 4,2% в 2010. Остальные нефтегазовые доходы будут направляться в резервный фонд и фонд национального благосостояния, которые в 2008 году будут сформированы на основе нынешнего стабилизационного фонда. Говорит вице-спикер палаты Владимир Пехтин.
Поддержаны поправки, связанные с сельским хозяйством, с национальными проектами. Кроме всего прочего, выделяются дополнительные средства на реформу жилищно-коммунального хозяйства. Десятки раз вырос бюджет, решены многие социальные вопросы, решены программы транспортных развязок, решены программы пенсионного обеспечения, дополнительно увеличивается заработная плата бюджетникам. За такой бюджет нельзя не голосовать, он социально направлен.
Объем ВВП России в мае увеличился на 7,9%, а с начала года на 7,7%, сообщил руководитель Министерства экономического развития и торговли Герман Греф. Он отметил, что в мае российская экономика преодолела некоторое замедление роста, имевшее место в апреле, и вновь достигла ускорения, характерного для первого квартала года. В связи с этим, по словам Германа Грефа, министерство в ближайшее время повысит прогноз роста ВВП страны в текущем году с 6,5% до 7%. Герман Греф также сообщил, что рост инвестиций в российскую экономику в мае достиг нового рекордного показателя – более 23%. Этому, как считает министр, способствует макроэкономическая стабильность в стране и рост доходов предприятий. Вместе с тем, по его словам, такой процесс имеет и обратную сторону. Приток капитала в Россию по итогам года ожидается на уровне 70 миллиардов долларов, что создает дополнительное инфляционное давление. Однако Герман Греф надеется, что Министерство экономического развития и Центральный банк страны до конца года смогут удержать макроэкономическую ситуацию под контролем. Ранее об этом заявлял и председатель банка Сергей Игнатьев.
В начале этого года продолжалась тенденция мощного, чистого притока капитала. Значит, естественно, увеличились валютные резервы страны. Естественно, мы, покупая валюту, выпускали больше рублей. Мы оцениваем ситуацию таким образом, что в последующие месяцы, скорее всего, рост денежной массы замедлится и будет, я надеюсь, примерно соответствовать нашим прогнозам. Поэтому я считаю, что реализация нашей цели, то есть уложиться в не более чем 8% по инфляции, это достижимо.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон о введении ряда налоговых льгот для стимулирования инновационной деятельности. Изменения, вносимые в налоговый кодекс, предусматривают, в частности, освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость услуг по передаче и предоставлению патентов и лицензий, связанных с объектами интеллектуальной собственности, за исключением посреднических услуг. Кроме того, законопроект расширяет перечень научных фондов, получение средств из которых не будет облагаться налогом на прибыль, говорит депутат Палаты, член Комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева.
Необходим структурный сдвиг в пользу инновационных высокотехнологичных отраслей. Иначе мы сидим на нефтегазовой игле, у нас идет постоянная деградация структуры нашей экономики, мы все больше и больше, к сожалению, зависим от нефти и газа и в доходах бюджета. Если еще недавно это было 30% от доходов федерального бюджета, то по 2006 году это уже больше 50% прямых доходов от нефти и газа.
Совет директоров государственной компании «Российские железные дороги» одобрил решение о создании первой грузовой компании, парк вагонов которой состоит 200 тысяч единиц, а стоимость не менее 5 миллиардов долларов. Согласно плану реформирования отрасли в 2009-2010 годах, эта компания проведет первичное размещение до 50% своих акций. После этого из состава РЖД будет выделена еще одна грузовая компания, собственность которой перейдет вторая половина вагонного парка российских железных дорог. По планам 100% ее акций будут принадлежать государству. «Лукойл», вторая по величине нефтяная компания России, завершила покупку у американской ConocoPhillips 376 бензоколонок, работающих под торговой маркой Jet в 6 европейских странах – Бельгии, Венгрии, Польше, Словакии, Чехии и Финляндии. Объем сделки составил 436 миллионов долларов. Как ранее говорил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун, приобретение сети Jet приведет к росту объема продаж нефтепродуктов компании за рубежом примерно на 1,5 миллиона тонн в год, или почти на 20% по сравнению с 2006 годом. ConocoPhillips является одним из крупнейших акционеров «Лукойла». Ей принадлежат 20% акций российской компании. В 2004 году «Лукойл» приобрел у ConocoPhillips более 300 бензоколонок в Соединенных Штатах, увеличив их количество в этой стране до 2000. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 25 рублей 80 копеек. На выходные понедельник 25.82. Евро сегодня стоит 34 рубля 73 копейки. Курс на следующие дни 34.71. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 34 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее автор, обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. А в завершении первого информационного часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока. Сегодняшняя история из Франции». Неделю назад во французском городе Бордо завершилась международная выставка производителей вина «Винэкспо». Для французских виноделов «Винэкспо» стало очередным поводом констатировать, что им придется приложить очень много усилий, чтобы сохранить позиции на мировом рынке, рассказывает наш корреспондент во Франции Наталья Руткевич.
Как подсчитали аналитики «Винэкспо 2007», мировое потребление вина увеличивается ежегодно на 266 миллионов бутылок. И оно будет продолжать расти, так как покупатели готовы все больше платить за качественные вина. При этом в странах с исторически развитой винной культурой, и в самой Франции, и в остальной Европе, потребление вина в последние годы не переставало падать. Так что надежды винной индустрии связаны с новыми потребителями. Наиболее перспективными считаются рынки России и Китая, которые уже вошли в десятку ведущих мировых импортеров, говорит Фредерик Лавернь, коммерческий директор фирмы «Мартье».
Если посмотреть, например, на потенциальных потребителей вина в Китае, то есть на людей, которые могут позволить себе покупать вина, то вы уже получите 80-100 миллионов человек. Колоссальный рынок. Важны не только объемы, но и привычки покупателей. Я с радостью отмечаю, что в Китае дистрибьюторы наконец начинают прививать людям вкус к хорошим качественным винам, например, к винам из Бордо.
Однако покорить российские и китайские рынки французским производителям пока не удается. Сегодня больше всего винодельческой продукции Китай закупает в США и в Южном полушарии, Аргентине, Чили, Новой Зеландии, Австралии. Однако Франция не сдается. В минувшем году ее экспорт после 5 лет падения вырос на 11%. И теперь по объемам экспорта вина страна занимает второе место в мире после Италии. Однако сохранять ведущие позиции на рынке французам становится все сложнее. С чем связан кризис во французском виноделии? Во многом со снижением уровня потребления внутри страны, считает Ани Фав, специалист по французскому виноделию. Это так называемый французский парадокс. И в табачной, и в винной отраслях происходит столкновение интересов производителей и здравоохранения. Начиная с 70-х годов прошлого века, алкогольные привычки французов резко изменились. Если раньше человек в среднем выпивал 100 литров вина в год, то сейчас около 56, а объемы производства остаются на уровне 98 литров на человека. Антиалкогольные компании сделали свое дело. Люди знают о вреде алкоголя. Строго караются и водители, превышающие допустимую норму алкоголя за рулем. Так что во Франции государству приходится лавировать между заботой о здоровье населения и спасением винодельческой отрасли, в которой заняты 280 тысяч человек. Почему же избытки произведенного вина не сбываются за границу? Мнение Анни Фав. На мировом рынке Франция столкнулась с жесткой конкуренцией. Конечно, она по-прежнему остается одним из главных экспортеров вин. На Францию приходится около 20% мирового экспорта. Однако ее быстро догоняют страны нового света. Вина из США, Чили, Аргентины, Новой Зеландии и Австралии занимают сегодня долю в 23% мирового экспорта, тогда как 20 лет назад на них приходился лишь 1%. Возьмем, к примеру, рынок США. Франция на нем занимает теперь только третье место после Аргентины и Австралии. Французы считают, и отчасти это верно, что их вино бойкотировалось из-за политических расхождений по Ираку. Но куда важнее здесь то, что французские вина сравнительно дорогие. Высокий курс евро играет против нас. Надо признать, что и качество далеко не всегда соответствует репутации. Французские виноделы сталкиваются и с давлением со стороны ЕС. Еврокомиссия готовит предложение выкорчевать 200 тысяч гектаров виноградников в Европе и запретить сажать новые. По словам авторов идеи, в Европе просто производится слишком много вина, для сбыта которого нет рынка. Говорит Анни Фав. Виноделам сейчас нелегко. Им уже приходится собственными руками выкорчевывать свои виноградники. Представьте себе, каково это для них. Идет повсеместное сокращение производства сухих красных и белых вин, а также коньяка. Несколько иначе дело обстоит с шампанскими винами, которые пока вне конкуренции. Нам нужна новая маркетинговая стратегия. В частности, необходимо упростить нашу слишком сложную классификацию вин и сделать этикетки более простыми, понятными и привлекательными. Производители вина хотят заставить государство отказаться от обязательного в любой рекламе винной продукции напоминания о том, что избыток алкоголя вреден для здоровья. Виноторговцы хотели бы, чтобы, как в Испании, вино представлялось бы как напиток, имеющий много. Множество полезных свойств. Некоторые группы виноделов угрожают насильственными действиями, если правительство не поддержит отечественную винную промышленность. На встречу им пошла новый министр сельского хозяйства Кристин Лагард, заявившая в ходе Винэкспо, что Франция будет противостоять реформам ЕС, которые невыгодны для нее. Предполагается, что уже в начале июля Еврокомиссия выступит с новыми предложениями, касающимися проблемы устранения излишков вина. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Репортаж Натальи Рудкевич прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – либерализация энергетического рынка Европейского Союза, которая начинается с 1 июля. Подробный разговор на эту тему, мнение экспертов сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уровень насилия в Ираке сейчас значительно ниже, чем в январе.
Мы тоже стучали во все двери, какие только возможно в этой стране.
4 тысячи жителей грузинских сел вышли на дорогу и вытеснили миротворцев.
Почему президент счел необходимо объявить только 2 преемников? Сегодня...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру.
«Свобода информации» – это эфир и сайт «Свободы».